Вопрос. Все люди на Земле должны молиться в сторону, куда падает солнце. И все люди на Земле должны разговаривать на одном языке. А вы как думаете?
Посмотрим, как это делалось во времена храма. Храм состоял из двора, потом участка, на котором проходила работа коганим, служителей, и потом здание храма, которое делилось на две части. Внешнюю, внутри храма она называлась внешней, в отношении внутренней части. Внешне там были три предмета: менора, нечто вроде называется жертвенник, но это неправильно, слово мизбех из золота, на котором 11, смесь из 11 трав зажигали каждый день, и стол, который на самом деле был не стол, который мы привыкли видеть как стол, но некое устройство, на которое можно положить 12 хлебов большого размера, каждый хлеб был большого размера. На все были свои причины, это часть служения Всевышнему, это все во внешней части внутри здания. Внутри здания было еще помещение внутреннее, там стоял Арон ха-Кодеш, это нечто вроде большого ящика, в котором помещены были скрижали завета, а также поломанные скрижали завета, которые были сломаны после того, как Моше их спустил с горы Синай. Потом были построены вторые. Вторые остались целыми, были в этом Арон ха-Кодеш, в этом ящике. И рядом лежали поломанные тоже. Вот, собственно говоря, устройство храма. И люди приходили с востока, и было помещение, а затем уже служение служителей и так далее, и все в сторону запада. Поэтому действительно стояли и молились в сторону запада, потому что запад – это символ смешения света. Он так и называется на иврите – маарав, то есть смешение. На западе солнце спускается за горизонт, это на западе происходит, и тогда в эти последние минуты все смешано. Еще не ночь, уже не день. И вот это смешение – это символ нашей жизни, которая состоит из смешения добра и зла. Поэтому молимся в сторону, молились в сторону запада. Это только внутри храма работало. Внешне, по отношению к внешне, все было устроено иначе. В Иерусалиме все молились в сторону храмовой горы, где бы ты ни стоял. Если ты был на западе Иерусалима, ты молился в сторону востока. Видите, не так. Потому что мысли должны быть направлены к той части здания или помещения, где был Арон ха-Кодеш, где эти скрижали, где это центральное место. И также во всем Израиле. Если ты на севере Израиля, ты молишься в сторону юга. Те, кто на западе, скажем, в районе Тель-Авива, вот знаменитый город Тель-Авив, ты молишься там в сторону востока. А если ты находишься в Иудейской пустыне, скажем так, и на Мертвом море, вот я привожу известные места на Мертвом море, ты молишься в сторону запада тогда. Если ты на юге находишься, Бер-Шева, Хеврон и так далее, ты в сторону севера. Так что всем все понятно, что все направлены в сторону храмовой горы. А вне Израиля то же самое. Все в сторону Израиля. Поэтому в Западной Европе на восток молятся, в России, Украине и тому подобных местах на юг все направлены, потому что это к северу от Израиля. В Америке тоже на восток, потому что они на западе находятся, значит, Израиль на востоке от них. В Австралии, или там в Японии, или в Китае, где молятся, они молятся в сторону запада как раз. Вот примерно принципы понятны, известны, и много раз обсуждалось, и об этом много раз говорилось. Так что нет такого, что все должны в сторону Запада молиться. Это было только в храме. Теперь еще ваша идея была, что все должны разговаривать на одном языке. Это не нужно сегодня совершенно. Евреи должны разговаривать на святом языке, который называется иврит. Это желательно, это очень важно и хорошо. Тем более все книги и все, что связано со святостью и с высокими духовными материями, все всегда писалось в течение всех тысяч лет только на иврите. Это некая ложная выдумка, что будто бы иврит – возрожденный язык. Он никогда не возрождался, он никогда не засыпал, он никогда не уходил. Он всегда был самым живым языком, который только может быть. На нем было написано на сегодняшний день примерно уже 200 тысяч книг разных наименований. Я не говорю о тиражах. 200 тысяч книг. И только я говорю о тех, которые относятся к Сифрей Кодеш, к святым книгам. Я не говорю о других книгах. Представляете, 200 тысяч книг написано. Но, конечно, не подводя никакие итоги, не зная, в общем-то, мне трудно утверждать что-то. Но если считать, как те, кто неправильно говорят, что иврит возродился 120 лет тому назад, допустим, то уже, когда он якобы возродился, к этому времени уже были написаны, ну, я полагаю, 100 тысяч книг. Ну, такое, как аж он мертвый язык, на котором были написаны 100 тысяч книг ко дню возрождения его, не когда-то в древние времена, а прямо в 19 веке. Десятки тысяч книг написаны, тысячи книг написаны. А в конце 19, в начале 20 он якобы возродился. Как он мог возродиться, если за все это время перед этим возрождением писались, или иначе скажем, ежегодно выпускались сотни и тысячи новых книг. Ежегодно. Сотни книг — это точно. Ежегодно. Как же он мог возродиться? А, сказали, что дети не говорили в детском саду, если был бы детский сад, или дома, в домашних условиях, не говорили на иврите. Это тоже неправда. Были места, где говорили на иврите. В Марокко, например. В Испании. Только раньше. В Марокко, как раз во время возрождения иврита, там говорили на иврите. Были еще места, где говорили на иврите. Безусловно, все писали, все читали и все производили новые книги. Поэтому это выдумка, но воевать с ней не стоит, она просто смехотворная по своей неграмотности. Ее и придумали неграмотные евреи. Это евреи в данном случае придумали. Они были неграмотны, им хотелось сказать, что возродился разговорный язык. Но был всегда. А на что смотрят? Что в нем, например, не было слов, которые возникли потом. Но это естественно. Вот пока мы с вами разговариваем, я в Иерусалиме сейчас, то сейчас здесь, в Иерусалиме или вообще в Израиле, уже тоже придумываются новые слова. Каждый год появляются десятки новых слов. Не все приживаются, это другое дело. Некоторые приходят и уходят. Потому что иностранные слова тоже выполняют свою функцию. У нас нет никакой войны с иностранными словами. Но если ты хочешь серьезно заниматься Торой и всем таким, то, конечно, все слова должны образовываться из корней иврита или аналогичных корней на арамейском языке. Будем считать, что это как бы внешняя оболочка иврита. И сегодня тоже возрождается. Я повторяю, каждый день, каждую неделю, каждый месяц новые слова возникают. Возникновение новых слов не есть возрождение языка, есть только движение в сторону бытовых надобностей. Если же взять научную литературу на иврите, соответственно, есть тысячи объектов, которые надо назвать, тысячи научных явлений, которые нужно тоже назвать. Поэтому я утверждал, что каждый день, каждую неделю возникают новые слова. Иврит очень богатый по своей возможности, по возможности создавать новые слова. Они создаются некоторые не приживаются вообще нигде, как я уже говорил, а некоторые только в условиях академических. Скажем, физики этими словами пользуются, но их никто не знает вне физики. Собственно, так же, как и в русском языке. Совершенно не все, кто не физик, теоретик, не может как следует объяснить такое выражение, которому уже свыше 50 лет на русском языке, синхрофазотрон. Это ускоритель частиц. Но почему синхрофазотрон, он не может объяснить, как правило. Большинство просто не слышали этого слова. Если иногда знают, что это относится к категории теоретической физики, это максимум. Больше не знают ничего. Естественно, могу привести дексорибонуклеиновые кислоты и тому подобные слова из биологии, которые тоже в русском языке никто не знает, хотя в книгах по биологии по-русски написано, эти слова используются. Это не значит, что они символ возрождения русского языка. Это символ движения. И также на иврите. То же самое. Все те же слова, все то же самое, только на иврите. Разобрались с языком и поняли, наверное, что не надо говорить на одном языке, потому что, чтобы говорить на одном языке, нужно, чтобы в голове и в душе были одни и те же понятия. А их нет. Тора – это специфический мудрость, которую Всевышний дал только еврейскому народу. Поэтому только для евреев язык Тора – это иврит. Иврит – это язык Тора. Это относится только к евреям. Поэтому евреям совершенно не надо на этом языке ничего читать, молиться, писать. Это все не нужно абсолютно. Не потому, что там секреты какие-то, а потому, что нужно иметь, как говорится в наших книгах, сосуды для того, чтобы куда-то наливать воду. Так, в данном случае о духовности, о душе. А сосуды души – это душа человека. Так у евреев есть дополнительная еврейская душа, у евреев ее нет. Поэтому для евреев иврит не нужен. Он им ничего не поможет, ничего не даст. Вот, пожалуй, все, что можно о языке этом сказать. Будет ли вообще человечество говорить на иврите после завершения нашей духовной работы? То есть после завершения шестого тысячелетия, я думаю, просто другой язык, он не будет иметь значения никакого. Явления будут духовные все. Духовное явление нельзя на другом языке описать. Нельзя по-русски, нельзя по-английски, по-русски, по-английски и по-китайски. Только описания явлений могут быть. И не сами явления не могут быть названы ни на одном языке, только на иврите. Поэтому тогда это будет другое дело, но мы уже не будем в материальном мире, а в духовном мире и еврейские души, и те нееврейские, которые будут иметь будущий мир. Мы знаем, что есть такое явление, это только в нашем мировоззрении такое есть, что и неевреи тоже могут быть в раю, как говорится по-русски, в Ганедене. Только при условии, конечно, чтобы они не разрушали мир, пока они жили. Те, кто не разрушали мир, они там будут. Те, кто разрушали, там не будут. Но тут уж ничего не поделаешь. И там будет все только на языке, на котором Всевышний разговаривал с сотворенными ими, людьми. То есть тогда будет только на иврите. Но это будет уже в седьмом тысячелетии. Всего доброго, до свидания.